«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! 30 лет назад, в рождественский декабрьский день 1979 года, советские войска вошли в Афганистан. Спустя два дня советские спецназовцы убили во дворце Кабула президента Хафизулу Амина и поставили на его место своего ставленника Бабрака Кармали. Западный мир во главе с президентом США Джимми Картером и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер объединился против советской агрессии в отношении небольшого соседнего государства. Из Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана, США и Британии хлынула финансово-экономическая и военная помощь набиравшему силу повстанческому движению сопротивления. 9 лет спустя, 15 февраля 1989 года, Советский Союз выведет свои войска из Афганистана. Через горнило этой войны прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров. Уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Анатолий Александрович.
Добрый вечер, Добрый.
В какие годы вы проходили военную службу в Афганистане? Какие задачи перед вами ставились?
Ну, я был недолго в Афганистане, это был 88-й год, вот, поскольку я служил в то время в спецподразделении «Вымпел», как раз то самое подразделение, которое было сформировано в том числе из офицеров, которые штурмовали Тадж-Махал, Таджбек, вот, и, собственно, проводили спецоперацию и входили первыми в Афганистан. Вот, а в 88-м году у нас были так называемые боевые стажировки, в ходе которых, ну, в частности, мы обеспечивали подготовку и вывод наших войск из Афганистана.
А как относилось к вам местное население? Понятно ли было, что уже Советский Союз увяз вот к тому времени в этой войне?
Ну, поскольку это все-таки уже было на хвосте войны, да, вот мое личное участие в Афганистане, то, в общем-то, всем было понятно, что нам делать там абсолютно нечего. Ну, в частности, я как офицер, который проходил соответствующую идеологическую обработку, да, то есть меня убеждали в свое время и курсантом пограничного училища, и офицером, когда я уже был, в том, что у нас там особая миссия, там, помочь нашим афганским друзьям, пройти определенные этапы, минуя капитализм, оказаться социалистом. И, конечно, все это казалось полным маразмом, когда ты оказывался реально на афганской территории, видел этих людей, видел их культуру. То есть лично у меня было такое ощущение, что мы абсолютно инородные какие-то образования в Афганистане. Было, честно говоря, зная историю наших отношений с Афганистаном, обидно, что мы испортили когда-то очень дружеские отношения.
А насколько профессионально был к тому времени подготовлен и вооружен ваш противник в этой войне?
Ну, надо сказать, что наш противник, если говорить про душманов, к тому времени был вооружен и подготовлен не хуже наших подразделений. Вот, и что там греха таить, собственно, тот же самый противник после окончания афганской войны, в том числе, вышел из-под контроля и у тех, кто его готовил. Я имею в виду Аль-Каиду, вот ее лидеров. То есть это была высокопрофессиональная подготовка. Я думаю, что как бы в прошлом наши оппоненты, противники, спецслужбы, да, там нынешние наши партнеры по борьбе с терроризмом, наверное, все-таки они тоже сильно жалеют о том, что сильно, слишком профессионально готовили тех боевиков, которые сажали в советское.
А насколько достоверно выглядят цифры, общие цифры потерь Советского Союза в афганской войне, которые уступают даже потерям в Чечне, хотя там война шла гораздо короче?
Ну, у меня нет оснований не доверять этим цифрам, потому что все-таки это был такой период, когда, в общем-то, уже не было такого жесткого информационного контроля в Советском Союзе. Я думаю, даже если они и уменьшены, то не слишком сильно. Тем более, что, в общем-то, в какой-то период офицеры, генералы начали сильно беречь наших солдат.
А как, по-вашему, полезен ли оказался вот этот опыт десятилетних боевых действий в горах вот вашим, что ли, коллегам по спецподразделениям и вообще российской армии?
Если говорить про боевой опыт, то это был уникальный опыт. И, наверное, это один из главных плюсов вот той афганской войны. Конечно, естественно, я крайне негативно оцениваю политический опыт, который наша страна получила. Но если говорить про боевой опыт, то, наверное, это здорово нам помогло, в том числе и в той ситуации, с которой мы впоследствии столкнулись и в Чечне, и в других республиках на Кавказе. То есть это был исключительный опыт, уникальный опыт, и я точно знаю, что он хорошо усвоен. И не случайно, в том числе и наше подразделение, там и другие виды спецназа проходили, вот, как я уже упомянул, так называемые боевые стажировки. Это было очень важно. И с профессиональной точки зрения, с точки зрения тактики, использования сил и средств, вот, и самое главное, наверное, с точки зрения морально-психологической. Потому что, как вы уже сказали, там десятки тысяч офицеров прошли эту такую настоящую боевую обстановку.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан мы анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Елена Боннер, вдова академика Сахарова и ветеран Великой Отечественной войны, не меняет отношение к афганской войне.
Совершенно необоснованная авантюра кремлевских старцев, которых, наверное, на это изнасиловали военные, которым казалось точно так же, как в Чечне. Войдем, выйдем, возьмем кусок земли. Вошли, вышли. 15 тысяч своих солдат положили, 1,5 миллиона афганцев, неизвестно сколько беженцев. Теперь Америка, НАТО и все остальные прочие собираются это расхлебывать. Расхлебывать им, расхлебывать до второго пришествия. Семейно для меня это было достаточно трудным, потому что Андрея Дмитриевича Сахарова схватили за его интервью на улице, отвезли на аэродром, туда же привезли меня, правда, с моего согласия, спросили, хочу ли я. Я высказала бурное желание лететь в Горький в ссылку.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще более.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан мы анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в последнее время очень много разных явлений называется одним словом – оккупация. Ну вот сколько спорят по поводу Прибалтики, что там была оккупация, аннексия, инкорпорация. А вот в Афганистан, я уже был достаточно взрослый, я помню, что ведь война там началась еще до нашего вторжения. Там все время кого-то убивали, Сталин тоже, по-моему, кого-то сверг или убил. Уж не припомню. И да, наши войска туда вошли, но ведь когда, скажем, в Испании шла гражданская война, туда Муссолини послал целые дивизии. Но почему-то никто не называет это войну итальянской или немецкой оккупации. Все так и говорят, гражданская война. Так все-таки, как вот все-таки это оценивать? И нет ли тут ошибки, когда говорят оккупация, не привело ли это к тому, что американцы вот сейчас влезли, уверенные, что они не влезают в гражданскую войну?
Да, Хафизулла Амин сверг президента Тараки, вопрос Анатолию Ермолину. Шла ли параллельно вот с, что ли, с вашей борьбой с маджахедами и между самими ними гражданская война?
Конечно, шла. Конечно, мы способствовали тому, что население Афганистана разделилось на два враждующих лагеря. Ну, если говорить про мое личное мнение, то, наверное, то, что сделал Советский Союз, можно было назвать такой агрессией, вот, но назвать это оккупацией сложно, потому что, ну, несмотря на то, что мы контролировали большие куски афганской территории, тем не менее оставались точно так же большие территории, где наша оккупация была условной. Вот. И на самом деле наиболее серьезные успехи в этой области были совершены нами там, в северных провинциях. Что, наверное, правильно, потому что именно северные провинции, они как бы просто прикрывали наш собственный подбрюк. А туда, ближе к Пакистану, там, в общем-то, если мы что-то и контролировали, то какие-то базы, в общем-то. А потом вот даже с учетом собственного опыта могу сказать, что все это настолько было условно. Иногда входишь в маневренной группой в какой-нибудь кишлак для оказания гуманитарной помощи. На площади там раздаем все, видим, как это все складывается там в определенных магазинах, уходим. А потом разведчики докладывают, что приходят душманы и им все отдают, все, что мы передавали. Поэтому была такая странная оккупация, конечно. А то, что мы способствовали разжиганию гражданской войны, это безусловно.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы и также ветеран боевых действий в Афганистане, верил в искренность намерений Кремля.
Я помню, как были введены войска 30 лет назад в Афганистан. И это действительно огромной массой населения в нашей стране было воспринято как оказание интернациональной помощи. Задним числом все умные, все достойные, задним числом многое смотрится по-другому, но когда меня призывали в срочную службу в армию и направили в Афганистан, я гордился, что я туда попадаю. И я знал от очень многих людей, что они писали рапорты, чтобы их призвали в Афганистан. Я считаю, что это была война, защита народов Советского Союза на дальних подступах. И эту миротворческую акцию советская армия провела успешно. То, что началось потом, это уже потом, это уже последствия агрессии извне, помимо Советского Союза.
Вопрос Анатолию Ермолину. Есть ли среди ветеранов вашего призыва те, кто добровольно просился на эту войну в Афганистан?
Безусловно. С первой частью сказанного только что я абсолютно согласен. Мне несколько лет было стыдно самому, что я вот служил в таком боевом подразделении, как Лэнтон, что я не был в Афганистане. Это, в общем-то, наверное, была мечта любого нормального офицера. Вот такая хорошая, настоящая мечта, там, послужить своей стране. Мы действительно в это верили. Другое дело, что уже когда ты оказываешься там, вот у меня, например, в отличие вот от того, что сказал мой коллега Бабурин, у меня не было такого ощущения, не сложилось ощущение того, что мы там делаем важное, полезное для страны дело. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что это была огромнейшая ошибка и геополитическая, и человеческая, и что это была трагедия нашей страны, что ввели туда войска.
К нашему разговору подключается телеведущий Евгений Киселев, автор документального фильма «Афганский излом», выходившего на канале НТВ. Добрый вечер, Евгений Алексеевич.
Приветствую, Владимир.
В какие годы вы находились в Афганистане и какие задачи выполняли?
В Афганистане я был с 79 по 81 год. Два года ровно, почти день в день. Я приехал туда летом 79 года служить переводчиком, военным переводчиком. Меня призвали в армию, я оканчивал Институт стран Азии и Африки при МГУ. По диплому я... До сих пор, как говорится, никто его не отменял. Переводчик языка фарси, ну, если строго говорить, персидского языка, он существует там в нескольких диалектах, если строго говоря, так, есть таджикская версия, есть иранская версия, есть афганская версия. Вот Учил я иранскую версию, но очень быстро переучился на афганскую, когда уже приехал туда служить. Я служил в группе советских военных советников, поначалу на очень скромной работе, вот, но, скажем так, начиная с середины моего там пребывания, я работал переводчиком у заместителя главного военного советника по политической части, генерал-лейтенанта Самойленко, и благодаря этому мне как бы было доступно очень много информации, я бывал на совещаниях на самом высоком уровне, хотя переводить мне там не приходилось, но, знаете ли, я даже тогда не понимал, зачем начальник меня таскает с собой на всякие встречи, где мои услуги переводчика ему совершенно не нужны. А потом уже только понял, уже повзрослев, уже уехав из Афганистана, наличие личного переводчика было атрибутом власти, то есть ему нужна была свита. И вот свита у него состояла в том числе и из личного переводчика Евгения Киселева. Вот. Но благодаря этому я многое видел, многое знал. Ну и, конечно, был свидетелем событий декабря 79-го года, хотя вот в ту пору там я был одним из там десятков, если не сотен переводчиков, которые работали там на самых разных участках.
Вот мы уже обсудили с Анатолием Ярмолиным, который у нас тоже на другой трубке, бывшим депутатом Думы и заместителем председателя общественной организации «Открытой России», что не сразу стал ясен преступный характер этой войны. Когда вы поняли ошибочность ввода советских войск в Афганистан? Вопрос Евгению Киселеву.
Я, во-первых, хочу поприветствовать своего старого знакомого Анатолия Ярмолина, если он меня сейчас слышит.
Конечно.
Вот, очень приятно, что мы с ним оказались вместе в эфире, в одной программе. Я так понимаю, что Анатолий тоже служил в Афганистане, когда был офицером войск специального назначения КГБ СССР, так?
Конечно, группа «Вымпел».
Группа «Вымпел», да. Так вот, я вам так скажу, что мне это было понятно буквально с самого начала. Я не хочу показаться там страшно умным, страшно дальновидным, но я все-таки к тому моменту, когда я очутился в Кабуле, уже 6 лет в некотором смысле профессионально занимался Востоком, Ближним, Средним Востоком, мусульманским миром, изучал историю, культуру, экономику, литературу и представлял себе, что такое вообще мусульманская страна Среднего Востока, причем с таким уровнем экономического развития, с многими другими специфическими особенностями афганского общества, племенные традиции, племенные обычаи, разного рода кодексы чести, которые управляли поведением, скажем, афганских племен, пуштунских племен, которые для них были выше, чем даже порой вот эти вот традиции пуштунской чести, кодекс такой, пуштун-валай называется, вот он был для афганцев порой важнее даже постулатов и догм ислама, то есть важнее Корана, если угодно. Так вот, мне было совершенно понятно, что вот тупая, совершенно бессмысленная попытка перенести на афганскую почву советский опыт, опыт социалистического строительства, так сказать, она ни к чему хорошему не ведет. Она бессмысленна и она опасна. Для этого не нужно было быть 7 пядей во лбу. Для этого не нужно было даже оканчивать какие-то там университеты или востоковедные факультеты. Ну, понимаете, вот общество, которое находится отчасти в Средневековье, которое глубоко традиционное, которое управляют в том числе исламские традиции и обычаи, которые чрезвычайно религиозны, оно не может даже при всем стремлении там части левацки настроенной элиты. Вот в 78 году к власти пришла как раз именно вот такая левацки настроенная, отчасти милитаризированная элита. Вот несмотря на то, что есть такие настроения в элите, вот общество не готово к тому, чтобы воспринять автоматическое, механическое перенесение советского социалистического опыта на афганскую землю. А там происходило ровно это. Вот для меня лично очень важен опыт пребывания в Афганистане первые 6 месяцев, когда там еще не было советских войск, но были десятки, сотни, тысячи советских советников по всем направлениям, там партийные, правительственные, военные, вот даже по линии там пионерской организации были советники, я не преувеличиваю, которые абсолютно механически, значит, если в Советском Союзе есть опыт создания пионерской организации, вот механически абсолютно опыт там советской пионерии должен перенестись на афганскую почву, и там должна появиться своя пионерская организация. Комсомол, значит, у нас есть, значит, строим ура, афганский комсомол, да. Разворачивай политработу, да, там даже стихотворение такое, какие-то шутники написали, там, разворачивай политработу, там, красный уголок, гони солдата, да. Это в условиях-то почти тотальной неграмотности. Понимаете, вот эта вот попытка, она натолкнулась на сначала агрессивное неприятие традиционалистского общества, а потом и на вооруженное сопротивление. То есть вот война в Афганистане сначала возникла как гражданская, а потом Советский Союз уже вмешался в гражданскую войну на стороне, скажем так, непопулярного правительства, которое пользовалось поддержкой очень узкой части общества. Вот такая вот история. Да? И это, в общем, было очевидно с самого начала. Я приехал, я уже как-то что-то читал, что-то слышал, посмотрел своими глазами, боже мой, там, ну, я попал вот к этим самым военным советникам. Но начать с того, что эти военные советники были отбросы военных кадров, потому что пока там не началась действительно настоящая война, то кого посылали в Афганистан? Ну, дай нам Боже, как говорится, это самое, дай вам Боже, что нам не гоже. Да? То есть ни один серьезный руководитель не отпускал ценных сотрудников, в том числе там и ни один военный командир или начальник не отпускал никого из толковых подчиненных служить в Афганистан. Поэтому там человеческое качество вот кадров, да, профессиональное качество было очень низким, да.
Напомню, что уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан мы анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия» и телеведущим Евгением Киселевым, автором документального фильма «Афганский злом». Оба ветерана боевых действий в Афганистане. Оба находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В ингушском городе Назрань обстреляно здание пограничной части ФСБ России. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Число погибших при взрыве на шахте в Свердловской области увеличилось до 8. Один горняк считается пропавшим без вести. Взрыв в городе Нижний Тагил произошел в среду днем, когда в забое находились 123 человека. Многих удалось эвакуировать. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Он получил широкую известность как автор романов и повестей о войне. Совет Европы мог бы стать важным партнером Москвы в реализации программы модернизации России, озвученной президентом Дмитрием Медведевым. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Янгланд, который в среду провел переговоры с главой российского государства. Депутаты Законодательного собрания Петербурга не дали согласия на проведение референдума по вопросу о строительстве в городе высотки Охта-центра. В Иране сторонники оппозиции провели траурную церемонию в памяти о недавно скончавшемся от аятолле-реформисте Хосейне Али Монтезери. Евросоюз и Соединенные Штаты призвали власти Китая освободить известного диссидента Лю Сяобо. В среду в Пекине состоялся закрытый суд над ним. Лю обвиняют в антигосударственной деятельности. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Киргизии прекратить преследование журналистов. МВФ отклонил просьбу Украины о переводе очередного транша кредита в этом году в размере 3 800 000 000 долларов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан мы анализируем с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия» и телеведущим Евгением Киселевым, автором документального фильма «Афганский излом». Оба ветераны боевых действий в Афганистане, оба у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Параханов, главный редактор газеты «Завтра», считает афганскую войну переломным моментом новейшей истории.
30 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Вот пришелся кардинальный перелом всей политической системы Советского Союза, всех ценностей, всех ориентиров и смыслов. Войска входили как традиционная для русского государства имперская сила, защищавшая свои южные рубежи, рубежи, на которых разгоралась исламская драма, драма усиления и воспламенения исламского фундаментализма, радикализма, на рубежи, за пределами которых готовилась вторая после Ирана радикальная исламская революция. В это время усиливалась инфильтрация радикалов Республики Средней Азии, и вход в Афганистан был превентивным ударом Советского Союза по вот этим скапливающимся энергиям, стремящимся в центр Средней Азии и на Кавказ. Войска выполнили свой долг, но в спину этой армии из Москвы, из уст самой власти стали все чаще раздаваться проклятия. Эту армию убивали муджахеды в горах, и эту армию уничтожали журналисты, идеологи и кинескопы, стрелявшие этой армией в спину.
Вопрос Анатолию Ермолину. Насколько психологически тяжело было осознавать, что участвуешь в неправильной войне, и в чем состоит так называемый афганский синдром?
Я скажу откровенно, я не ощущал того, что я участвую в неправедной войне. Знаете, я, собственно, воспитан на традициях, в соответствии с которыми армия должна выигрывать ту войну, которую ведет свое правительство. Вот. И, по крайней мере, у меня не было такого комплекса, что я веду неправедную войну. У меня было ощущение, что я выполняю, конечно, что я действую в соответствии с некими нерациональными, ненужными для страны проектами, но не более чем. Кстати говоря, вот господин Проханов так вот очень своеобразно передернул аргументацию тех времен, потому что тогда про радикальных исламистов практически никто не говорил. И основная аргументация заключалась в том, что если не мы будем в Афганистане, то там будут Соединенные Штаты и НАТО. Вот. А если говорить... Я, кстати, и по себе, по крайней мере, вот в таком уже офицерском подразделении я не чувствовал себя каким-то изгоем, не чувствовал, что я не нужен своей стране. Ну, может быть, даже вот если про семейные какие-то такие вот говорить вещи, то... Я, конечно, огорчился, когда вернулся из Афганистана, приехал домой к родителям. Отец у меня был военнослужащим. И вместо гордости за сына получил такую, если не оплеуху, то, по крайней мере, такую, в общем, взбучку, там, как же вы там воюете, не можете там победить, навести порядок до конца. И вот я своему отцу, например, я не смог объяснить, что нам нечего делать в Афганистане. Вот хотя я к тому времени 100% понимал, что нечего нам этого делать. Но если говорить про афганский синдром, то я думаю, и афганский, и чеченский, и какой угодно синдром. Конечно, человек, который был в какой-то жесткой боевой ситуации, связанной с гибелью людей, видел своими глазами, особенно если в непосредственном соприкосновении, то, конечно, это огромная психологическая травма, и очень жалко ребят, которые не могут после нее оправиться. Конечно, были, с учетом того, что все-таки участие было массовым в афганских событиях, я думаю, что страна, которая к тому времени уже переставала быть тем Советским Союзом, который мы знали и были воспитаны в котором, она, конечно, не то что не отворачивалась от ребят, которые приходили с войны,
Вопрос Евгению Алексеевичу Киселеву. Мы знаем, что через Афганистан прошли и будущие члены ГКЧП Олег Шенин, Валентин Вареников и будущие активисты демократического движения Троцкой, губернатор Аушев, Громов. Как по-вашему, насколько полезен оказался вот этот опыт в качестве политического опыта?
Ну, это надо у них спросить, Владимир. Я, вы знаете, я хотел бы, вот, я вернусь еще к этой теме, но я просто не могу на Александра Андреевича Проханова слова, которые прозвучали, не среагировать. Но вот я ценю то, что в вашей программе, и в том числе на радио «Свобода», звучат альтернативные мнения, звучат альтернативные точки зрения, но оставить его без комментариев вот в данном случае ну никак не могу. Хотя предпочел бы, конечно, полемизировать с Александром Андреевичем в прямом эфире, если удалось бы перекричать, в чем я не вполне уверен. Это отдельные качества для этого надо, конечно, иметь, но тем не менее, вот к вопросу, например, о журналистах, которые якобы стреляли в спину этой воюющей армии Российской империи, да, или которая воевала там в традициях Российской империи. Значит, я помню, что в основном там армию тогда журналисты поддерживали, и, собственно, прозвище «Соловья Генштаба» в значительной степени Александр Проханов заслужил своими материалами, в которых он прославлял ограниченный контингент вооруженных сил Советского Союза, который был введен в Афганистан и, по официальной версии, помогал революционному афганскому народу отражать внешнюю агрессию. Это вот так тогда подавалось. И это продолжалось. Вообще запрет на какие-либо критические материалы по афганской теме продолжался, во всяком случае, на телевидении долгие годы. Даже уже в годы Горбачевской перестройки и гласности был категорический запрет на то, чтобы поднимать на телевидении афганскую тему, тему афганских ветеранов. Потому что я очень хорошо помню, в собственной моей судьбе был эпизод, когда был совместный проект, которым мы занимались вместе с группой американских телевизионщиков, приехавших в Москву. Вот тогда были модные всякие телемосты или какие-то профессиональные обмены между журналистами Советского Союза и США, там приезжали западные корреспонденты, печатали свои репортажи из Москвы одновременно в каких-нибудь прогрессивных демократических изданиях, вроде «Московских новостей» или «Огонька», и потом, наоборот, наши журналисты ехали и печатали свои впечатления об Америке в американских изданиях. Вот я участвовал в одном таком проекте. Американцы приехали сюда, в Москву, и снимали репортажи о жизни в перестроечной Москве и показывали их по Первому каналу центрального телевидения в утренних программах, которые тогда я вел. А потом я поехал в Америку и там снимал репортажи о жизни там в городе Сиэтле. Это было местная телестудия из Сиэтла, «Кинг-5», и тоже, значит, там у них выступал. Но был единственный случай, когда вот эта программа была, что называется, чуть ли не под угрозой срыва, потому что приехавшая группа американских телевизионщиков сделала сюжет для показа в советском телеэфире сюжет о судьбе ветеранов Афганистана, пытаясь провести параллель между Афганистаном и Вьетнамом, да, и вопреки там правилам игры, которые были заранее оговорены, этот сюжет им не дали показать. А на дворе была весна 1988 года. Война в Афганистане уже практически заканчивалась, и уже с гораздо более серьезных, на самом деле, тем был снят запрет. И, тем не менее, вот про афганских ветеранов уже там на третьем году перестройки все равно нельзя было говорить в эфире. Вот. Кстати, вот уж коль скоро зашла речь о Вьетнаме, мне кажется, вот параллель очень важная, что, конечно, надо называть вещи своими именами. Афганистан – это наш Вьетнам. Отношение же к ветеранам Афганистана, таким вот, как Анатолий Ермолин, должно быть, на мой взгляд, совершенно уважительное, потому что, вот Анатолий правильно сказал, у всех Вот и у меня в том числе. Я не участвовал в боевых действиях, но я участвовал, скажу, вот в афганской войне в качестве там вот переводчика, обслуживавшего одного из генералов, которые этой войной руководили. У нас не было ощущения, что мы участвуем там в неправедном деле. В неправильном, да, в ненужном, да, но что вот мы там соучаствуем в преступлении, такого ощущения не было. Соучаствуем в глупости, которая не нужна стране, вот это да. Но приказ есть приказ, да, воинский долг есть воинский долг, там, офицерская честь есть офицерская честь. И, знаете, я поэтому думаю, что к людям, которые там с честью отслужили свое в Афганистане и вернулись домой, какой бы там преступный на самом деле не оказалось при ближайшем рассмотрении с исторической дистанцией война, нужно относиться так, как в Америке относятся к ветеранам Афганистана. Со всем уважением и почтением, при том, что война считается там большой, одной из самых эпохальных ошибок и внешнеполитических катастроф, если угодно, которые постигли Америку за ее историю. Что касается Советского Союза, знаете, ну вот нет худа без добра. Вот, с другой стороны, все те, кто хотел, чтобы когда-нибудь в России и других странах, составлявших Советский Союз, кончилось бы время коммунистической власти и наступила бы демократия, все должны быть благодарны Афганистану за то, что он приблизил падение коммунистического режима в бывшем СССР.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» и сам ветеран боевых действий в Афганистане, осознает закономерность афганских событий.
Я не могу сказать, неизбежно это было необходимо. В то время противостояние, как мы говорим, стран главного противника, наверное, говорило о том, что если бы не вошли туда мы, то, по всей видимости, вошли бы туда американцы. Это проходило красной нитью, почему мы туда входили, и вся идеология была построена на этом. Но в то же время могу сказать, что мы не только там воевали. В Афганистане мы много построили, мы нормально относились к населению. И, по крайней мере, я считаю, что что сейчас делают американцы, кроме негатива, ничего не воспринимается. А шурави, афганцы до сих пор вспоминают довольно-таки хорошо. Поэтому я считаю, что как по политическим мотивам вошли, так по политическим мотивам и вышли. Никакого военной нагрузки и какого-то смысла Афганистан для нас не имел.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Анатолия Ермолина. Сейчас вновь идет война в Афганистане. Как, по-вашему, ощущается ли, что солдаты НАТО не учли опыт советской армии?
Я не думаю, что они не учли наш опыт. Уверен, что так же, как и мы, американские военные тщательно изучают опыт других воюющих стран. Я думаю, у них есть доступ к нашему опыту. Другое дело, что они воюют уже, собственно говоря, с другим противником, с формировавшимся противником, с очень хорошо подготовленным противником. И, честно говоря, не все, наверное, наши граждане понимают то, что если бы американцы и вообще их союзники сейчас в Афганистане не воевали, то не дай бог, нам бы самим бы пришлось бы этим заниматься, потому что, собственно, противостояние вот тем силам, которые с огромным бы удовольствием вышли бы к северным провинциям, вышли бы в наши сопредельные республики, да, это было для нас огромнейшей проблемой. Я бы сказал, что американцы, и честь им и хвала, сейчас своими руками решают в том числе и наши проблемы.
Владимир Буковский, советский правозащитник и в те годы активный противник афганской войны, видит различия в сегодняшних событиях и событиях 30-летней давности.
Сходства очень мало между советской оккупацией Афганистана и нынешними военными действиями союзников там. Тогда это была чистая оккупация, связанная с политической ситуацией, с желанием установить советский режим коммунистический, поддержать, точнее, режим, который пришел там к власти путем переворота и очень ненадежно держался. А сегодня это операция, которая кончится. Союзники не собираются там оставаться, у них такого плана нет вообще. Как только террористическая активность потеряет свою остроту, а она ее теряет, союзники оттуда уйдут. Это очень временная операция, каких бывает очень много.
Вопрос Евгению Киселеву. А в чем, по-вашему, сходство и главное отличие от операции нынешней натовской в Афганистане от событий 30-летней давности?
Ну, сходство, безусловно, есть в том, что натовские солдаты, офицеры, натовские войска в Афганистане, прежде всего американцы, англичане, должны воевать в тех же самых климатических там условиях, в условиях того же самого рельефа, в условиях, в общем, похожей тактики, которые применяют против них талибы. Там же не только против афганцев, на самом деле, против американцев воюют талибы, там воюют еще и, что называется, полевые командиры, которые там ни талибам, ни центральному правительству не подчиняются. Так, в общем, было в некотором смысле и тогда, там, 30 лет назад, 25-20 лет назад, потому что были, ну, это была война всех против всех, очень часто объединялись тактически, там, полевые командиры друг с другом против других полевых командиров, там, черт ногу сломит, вот такая вот была ситуация, поэтому в этом смысле, конечно, много общего, и, знаете, я сейчас порой открываю какие-то иллюстрированные журналы, в которых фоторепортажи из жизни американских и других там натовских солдат в Афганистане. Удивительно, там те же самые пейзажи, те же самые географические названия, очень похожие сводки в этих статьях цитируются о том, как вот, что они там делают. Вот тут было вот в точности все то же самое, что и в прошлый раз, когда там были мы, когда были там советские войска. Но я, опять-таки, там хочу сказать, вот это прозвучало и у Проханова, и потом у Сергея Гончарова прозвучало, что вот если бы не американцы, в смысле, если бы мы туда не вошли, туда бы вошли американцы. Это большего бреда вот я в жизни не слышал. То есть вот на самом деле этот бред повторяется годами, да, но это, я вам скажу, полный бред. Вот американцы толком даже не могли на карте показать. Американские политики там не могли в то время, когда началась эта война, толком даже не могли пальцем на карте показать, где этот Афганистан находится. Они там приблизительно даже не представляли себе, что там никаких планов по присоединению Афганистана к орбите своего влияния, никакой авантюры. Но только что, Господи, помилуйте, Америка 5 лет как вышла тогда из Вьетнамской войны. То есть 5 лет, как прекратилась Вьетнамская война с точки зрения там конфликта, в котором участвовали американцы, и 3 года, как они эвакуировались, последние свои войска из Сайгона, да. Да в какой они Афганистан тогда были не готовы лечь? Да это просто незнание элементарных фактов всемирной новейшей истории, в том числе там полное непонимание там того, как устроена американская внешняя политика. Да, Господи Боже, да, линчевали бы любого американского политического деятеля, любого американского политического лидера, который тогда, в конце 70-х годов, заикнулся бы хотя бы о какой-то новой военной операции или о какой-то новой попытке там осуществить за тысячи миль от берегов США операцию по утверждению американского влияния. Да это бред просто. Сивый кобылы, извините меня. Который тогда был придуман для того, чтобы оправдать наше вторжение, да, оправдать свержение Амина силами спецназа КГБ, когда было сказано, что там Амин был, оказывается, там тайным агентом ЦРУ. Хотя в действительности Хафизулла Амин, он был, конечно, тиран и деспот, и с восточной жестокостью, железной рукой пытался там насадить в Афганистане свою власть, репрессируя своих противников и применяя там самые жестокие методы, в том числе там и ведение боевых действий. Но при этом он был там твердый, последовательный просоветский политик, который всячески старался понравиться представителям Советского Союза, которые тогда были в Афганистане. И, кстати, было очень много сторонников среди советских военных и гражданских советников, которые работали в Кабуле, Очень много было людей, которые восхищались Хафизуллой Амином, которые сравнивали его со Сталиным, говорили, что у него тут сталинское начало есть в Амине. Вот такой парень нам здесь нужен, да. И его, собственно, свергли только потому, что в среде его политических противников, оппозиционеров, было очень много агентов советского влияния, скажем так. То есть исторически сложилось так, что с другим крылом вот этой Народно-демократической партии Афганистана, которую возглавлял Барбрак Кармаль, на протяжении многих долгих лет работали советские разведчики, там были агенты влияния, совершенно точно, совершенно, которые после того, как Кармаля и его сторонников сначала сделали, выжили в оппозицию, а потом просто объявили врагами народа и выслали за границу, в лучшем случае, да, то фактически Советский Союз лишился огромного количества своих там верных друзей, как тогда было принято говорить. А в среде сторонников Амина таких рычагов влияния не было. Вот, собственно, и поэтому так вернули Кармаля. А если бы с Амином было все проще, то, глядишь, и не нужно было бы его дворец штурмовать, не нужно было бы устраивать эту часть операции в декабре 79-го года.
Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, призывает российскую элиту осознать суть сегодняшних событий.
Отношение нашего политического класса, да и нашей правящей верхушки, к операции союзников в Афганистане крайне противоречиво. Умом они как бы понимают, что американцы делают грязную работу, в том числе выгодную и России, защищают наше южное подбрюшье от возможного продвижения исламских радикалов. Кстати, это было вполне вероятно в 2001 году, когда талибы захватили уже почти весь Афганистан. У нас тогда планировались воздушные атаки на талибов, посылка контингентов в Среднюю Азию. К счастью, этой работой занялись американцы и союзники. Но, с другой стороны, элита недоброжелательна по отношению к Западу с вожделением ждет неудачи американцев и часто пытается, в общем, каким-то образом подгадить. Последний классический пример была взятка 2 миллиона долларов Бакиеву за то, что он закрыл важную базу. Кажется, что сейчас все-таки понимание общих интересов начинает превалировать, но с большим трудом.
Вопрос Анатолия Ермолина. Как вы считаете, гарантировано ли сегодня российское общество от повторения ошибок Афганистана и от использования грубой военной силы в сопредельных государствах?
Ну, экономически гарантированно. Я думаю, что у нас на такие выкрутасы просто напросто нет никаких экономических ресурсов. Вот, поэтому потом еще жива некая историческая память. Вот, мне кажется, сейчас все понимают, что вот на такие авантюры мы сейчас вряд ли способны, и слава Богу.
Тот же вопрос Евгения Алексеевича Киселева. Как, по-вашему, военный конфликт в Южной Осетии, он показал, что нынешнее политическое руководство не до конца извлекло уроки из афганских событий?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки здесь прямые параллели проводить опасно, да, вообще все, любые исторические параллели, историко-географические параллели, они всегда хромают, да. Вы знаете, в принципе, наше руководство, политическое руководство Российской Федерации, оно что сейчас, что раньше, трудно обучаемое. Вот это вот такая беда российского политического класса. Плохо мы учимся. Не любим мы историю изучать, не любим мы над историей размышлять. Мы историю подгоняем под свои интересы. Да? То есть вот нам хочется что-то там доказать своим оппонентам, доказать оппозиции. И вот мы, российские правители, берем и выдергиваем из исторического контекста какие-то примеры и начинаем ими размахивать, начинаем ими жонглировать. И так можем доразмахиваться и дожонглироваться до того, чтобы Иосиф Виссарионович Сталина объявить эффективным менеджером, который там решал успешно, объективно стоявшие перед страной исторические задачи. Да, вот. Точно так же мы и афганскую войну, в случае чего, начнем опять поднимать на щит. И, собственно говоря, вот очень характерно, что господин Гончаров, там, как член правящей партии «Единая Россия», там, комментируя там события в Афганистане 30-летней давности, начинает говорить о том, что на самом деле там, мы там не только воевали, и что то, что мы там делали, это значительно лучше, чем то, что делают американцы, потому что, знаете, ну, понятно, да, хотят на всякий случай там и афганский опыт в случае чего использовать, да, если там в какую-нибудь другую там соседнюю страну придется вводить войска, а теперь, благо, президент имеет право войска применять без согласия Совета Федерации. Вот, глядишь, там в какой-нибудь соседней стране придет к власти просоветский режим, попросит нас о срочное там предоставление военной помощи и отправится туда, значит, российские солдаты в каком-нибудь очередном теплом море сапоги мыть. Знаете, не умеем мы извлекать уроки из истории. Это беда, это просто страшная беда.
Напомню, что 30 лет назад, в рождественский декабрьский день 1979 года, советские войска вошли в Афганистан. Спустя два дня спецназовцы убили во дворце Кабула президента Хафизулу Амина и поставили на его место своего ставленника Бабрака Кармали. Западный мир во главе с президентом США Картером и премьер-министром Великобритании Тэтчер объединился против советской агрессии в отношении небольшого соседнего государства. Из Пакистана, Саудовской Аравии, Ирана, США и Британии хлынула финансовая, экономическая и военная помощь набиравшим силы повстанческому движению сопротивления. 9 лет спустя, 15 февраля 1989 года Советский Союз выведет свои войска из Афганистана. Через горнило этой войны прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров. Уроки афганской войны в канун 30-й годовщины ввода советских войск в Афганистан мы проанализировали с бывшим депутатом Государственной Думы Анатолием Ермолиным, заместителем председателя общественной организации «Открытая Россия», и телеведущим Евгением Киселевым, автором документального фильма «Афганский излом». Они оба ветераны боевых действий в Афганистане. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.